исповедание грехов. Помните, да? Зачем? Чтобы зло уже вечером было исцелено. Но и до вечера ждать не надо. Нужно это сразу каяться сразу, как в себя пришел, как видишь, что сделал зло. Нужно сразу же покаяться в этом грехе, понимаете? Чтобы в зло больше не впадать. Да.
Почему человек не может верить Богу без исповеди? Потому что вот я встречался с женщиной, которая может быть отказывает от пути, и говорит, что пока я не встречу батюшку такого сильного, как я как бы не хочу стоять. То есть, как бы я не считаю, что вообще не грешат.
Ну,
а в Бога верит.
Ну, не особенно она и верит, значит.
Ну, в принципе, возможность сохранить.
Не, ну как, ну раз она верит, как может быть, что она не верит Бога. Она существование признает. Что она ему не доверяет, это факт. Ну просто факт очевидный. Ну потому что этот человек гадости делает, он не должен просить прощения. Понятно? Вот если бы он гадости не делал, конечно, исповедь была бы не нужна.
Можно же поверить, что может быть какая-то сеть безгрешная такая.
Бывает, да, вот ангелы все безгрешные, которые выбрали Бога. А люди, да, одного человека безгрешного я знаю. Других нету. Господь Иисус Христос. Вот, потому что нет человека, который был жил и не грешил. Об этом говорит Библия. И на самом деле обычный трезвый анализ себя, а он это показывает.
Извини, может вопрос такой. Ну, как относиться когда к утверждению, вы помните, да, на Елизавете, когда Христа спрашивает, почему ты называешь себя Богом, и он говорит, разве не сказано, что это в вашем выходе?
Да.
То есть вот именно с точки зрения христианина, православной церкви, вот этот вопрос.
Задача человека стать Богом по благодати.
Ну, да, будьте совершенно, как я отец
пожелаю. Да, совершенно, да. Именно об этом сказано, да. Вот, но не значит, что они актуальны сейчас будут. То, что в этом же псалме следующие слова говорят как? Вы же, как люди, умираете, как один из князей падаете. То есть, как от дьявола, да, падаете. Буквально следующая фраза потом бывает. Нет, надо не скромнее быть, надо быть как Бог, но для этого нужно покаяться. Потому что единственный путь к обожению идет через исповедь, через покаяние, через перемену жизни, перемену ума, перемену воли, а другого пути к этому нету. Никак, никаким образом иным это не делается.
Перемена воли тоже идет от исповеди.
Ну конечно же, да. А с нее начинается, собственно, и при помощи исповеди это совершается. Да. Итак. И дальше Давид обращается к Богу и говорит, враги же мои живут, и они стали крепче меня, и умножились те, кто ненавидит меня несправедливо. Те, кто воздает мне злом за добро, они оболгали меня, потому что я стремился к благому. Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Будь внимателен в помощь и окажи мне помощь мою, Господи, Боже, спаси меня моего. Итак, действительно, Давид говорит, меня окружают враги, которые, они не просто живут, они становятся сильнее меня, они окружают меня, да? Я вижу, хотя я вижу, говорю, зло, но я вижу, что я с ним справиться не могу, потому что враг, который меня окружает, враги мои, они сильнее, они усиливаются, они окружают меня и не преследуют меня без правды, несправедливо. Заметь, очень интересно. Мысль Давида, она заслужит особого рассмотрения. Потому что некоторые говорят, раз человек сделал зло, то все, что он получает по справедливости. Но Давид говорит, что нет, и все. Происходит, на самом деле, очень страшная вещь. Человек, делая зло, он попадает в такой как бы, духовный план, проваливается, где царит несправедливость. И вот эта несправедливость, она может быть даже больше, чем то, что человек заслужил. А почему происходит? Потому что человек сам себя в это состояние поставил, понимаете? Он поставил себя в мир неправды, в мир беззакония. И в этом мире беззакония там какую справедливость ждать? И лишь вырвавшись из этого мира при помощи Бога, Спасителя, он может получить избавление от этих врагов, которые укрепляются в состоянии сильнее. Да.
А может ли, как вы говорите, какие обстоятельства быть как бы испытанием Божьим для человека. Не потому, что человек плох, но Господь испытывает, чтобы потом что-то думать, когда человек
может, да, но у нас здесь речь идет, ведь Давид прямо говорит, что это результат его греха. Давид видит, что это причина его, его беззакония, понимаете? И именно поэтому он к чему стремится? Он стремится к тому, чтобы Бог сам очистил его, чтобы Бог сам вырвал его из этой бездны, да? И он видит, что его преследуют несправедливо, неправильно. Их и этих преследователей становится все больше и больше. Вот известно, что когда человек отпадает от Бога, на него действительно как бы вот враг, ну, как девятый вал попадает, да, так вот идет волна зла, которая захлестывает его, да, переполняет его, губит его, как вот с чапающим болото затягивает его. Там в другом месте Давид говорит: избавь меня от мутного потока, который затягивает меня, потому что мои ноги не могут найти себе опоры, они становятся вместо твердой основы, они видят ил, который засасывает. Вот действительно вот, вот эта вот волна зла, она действительно окружает злодея. Это только, на самом деле, невнимательные себе люди, они видят слишком поздно. Христиане это видят раньше, чем люди мира сего. Почему? Потому что христиане стараются за собой наблюдать, если они христиане, конечно. А люди мира, они там спохватываются, когда их затягивает тоска и уныние. Когда они уже не могут этой суетой избавиться от этого вихря чудовищной гибели, который затягивает, как водоворот такой. Вот поэтому Давид что говорит? Он кричит Богу, говорит, что воздающие мне зло за добром, они оболгали меня, потому что я стремился к благу. То есть, хотя я согрешил, но я все равно к благу стремился. То есть не в грехе, да? Но главный мой жизненный нерв был стремление к благу. Я гонял благостыни, сказано. Гонял буквально, не просто стремился, я бежал за благом, да, и стремился к нему, я стремился его исполнять. Даже если упал, то я старался встать, да? И дальше бежать. А как только я упал, враги мои, они мне стали воздавать злом за добро. Мы действительно знаем, что против Давида тогда восстали его друзья, которых только благодетельствовало, они расплатились тем, что стали готовить его план убийства. Да? Хорошая плата такая за добрые дела. И вот как раз это вот, и поэтому он им говорит, что они мне, и они еще добавок на меня налгали. Это действительно известно, что когда человек а праведник падает, вокруг него столько лжи оказывается. Даже вокруг маленького падения оказывается огромное море лжи. Именно поэтому нельзя верить тому, что говорят о священниках. Не потому, что это они не могут упасть, да? А то, что там на грамм правды получается ведро лжи, понимаете? Это очень правильно, это справедливо, действительно так и есть. Мне просто несколько случаев приходилось с этими вещами разбираться, и оказывалось действительно очень часто. Поэтому мы от этого загораживаемся, чтобы в это не впадать, да? Чтобы не впадать в эту страшную бездну, которая затягивает это зло. Вот. Потому что затем стоит дьявол, который старается такого человека затопить полностью. Понимаете, он старается его и снова в грех втолкнуть больше. В принципе, ты и так зло сделал, да, чуть меньше, кушать перестанет. Еще упади дальше. Привычки уже. А с другой стороны, он пытается его и сломать в отчаяние, в безнадежность, чтобы заставить его, чтобы он людей возненавидел при этом, понимаете? И задача именно вот такая. И дальше Давид обращается к Богу Спасителю. Не оставляй меня, Господи, Боже мой, не отступай от меня. Смотрите, он все равно продолжает Господа называть своим Богом. Потому что я хоть и упал, но не отпал. Это очень важно. Потому что бывает грех, который невозможно исповедовать до определенных пределов. Знаете, как это? Тот грех, который сопровождается потерей надежды на Бога. К нам приходят часто люди, которые говорят, что я в Бога не верю, но исповедоваться хочу. Ну, психоаналитики, может, проблема. Священник как форма психоаналитика. Но мы всегда отвечаем, а какой толк от вашей исповеди? От кого вы просите помощи? От меня? Я вам никакой помощи оказать, простите, не могу. Кто я такой, чтобы вам оказать помощь? Я смертный человек, из плоти и крови, сам в грехах живу. Так, как я вам помогу? Если вы Бога не просите, если вы Бога не верите, если вы Ему не доверяете, если на Него не надеетесь, кто вам поможет? Человек не поможет. Я с ним вырву из зла. Вот, а у нас, помню, одна барышня скандалила, говорила, вот, вы тут насилуете религиозные чувства верующих, я мусульманка, я хочу вырваться из наркотиков, я не хочу, чтобы сын вырвался из наркотиков, но не хочу, чтобы он веру отцов менял. Ну, говорю, ну, простите, к нам вопросы не дайте к муле. Ну, так объективно, говорит, ну, она, он не может, ну, говорит, простите, мы действуем силой Бога всемогущего. Мы не психоаналитическая организация, которая там пытается человеку сказать, что все хорошо, все замечательно, ты совершенно спокоен. Такого мы не пытаемся делать, так?
Ну, Алексей, митрополит московский, это жена хана.
Ну, глаза вылечил, душу-то не лечил. Вот. И поэтому и сказано, не оставляй меня, Господи Боже мой, не отступай от меня. Будь внимательным, в помощь, приди на помощь мою, Господи, спасение моего. То есть приди, будь внемлив, да, вслушайся в слова мои, приди ко мне на помощь. Ты, Господи, Бог моего спасения. Или Господь спасение, Господин моего спасения. Ты господствуешь над моим спасением, мое спасение у тебя. Ты его владыка, победитель. Если ты не придешь, я погибну. А если ты придешь, то все вокруг сразу же изменится. И наша надежда именно на это. Именно на этом строится наша исповедь, наше спасение, оно строится именно на этих словах. Недаром мы эти слова повторяются два раза, да, на шестославии. Наша надежда именно на Боге, Боге победителя смерти, избавителя от смерти, того, кто дает вечную жизнь, кто спасает людей, впадающих в грехи, и поднимает людей из бездны, в которой они находятся. Вот именно об этом говорит 37-й псалом, который мы сейчас изучили с вами. Так, сейчас у нас, не знаю, время есть еще там что-то? Прямо сейчас у нас. 43 минуты. Ну, за это время мы вряд ли, конечно, 54-й псалом изучим. Да, прочитаем 53-й псалом. 53-й. Он читает тоже на 6-м части. Этот псалом написан Давидом тогда, когда он еще не был царем, был помазан царем, но при этом он был просто военачальником Саула, и Саул по зависти преследовал и старался убить. И он убежал от Саула и скрылся в тесном месте, то есть в ущелье, рядом с городом Зифеев. Тот самый город, который он сам освободил от нашествия врагов. И вот когда он в этом ущелье прятался, то жители этого города, который он сам избавил от врагов, они пришли к Саулу и сказали ему: вот Давид у нас прячется, которого ты преследуешь, пойди его и найди, убей. И вот когда он об этом услышал, тогда Давид сказал: Боже, во имя Твоей спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на меня, крепко взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою потреби их. Волю пожру Тебе, исповедуйся имя Твоим, Господи, яко благо, яко всякой печали избавил меня сии, и на враги мои возре око мое. Так мы с вами прочитали. Сейчас мы будем подробно разбирать этот текст, но мы что мы увидим? Сразу же видим. Мы видим, что похож псалом 37 на 54, на 53. У них есть общий профиль избавления от врагов. Но разные причины нападения. И поэтому разная тональность пользы. Мы с вами знаем, что враги могут на нас нападать не обязательно из-за того, что мы сделали зло. Знаете, да? Например, святые мученики, они страдали не потому, что они сделали зло. А человек, враги могут нападать из-за того, что они завидуют нам, да? Они ненавидят нас.
Даже на грешников.
Если человек исправился, да.
Не всегда за зло.
Не всегда, почему? Значит, по-всякому бывает. Но здесь идет в первую очередь о тех людей, которые верны Богу. И поэтому этот псалом считается преобразователем. Он преобразует распятие Христа. Предсказывает также вот это распятие Господа. Не только он говорит о событиях самого Давида, но и говорит об его потомке. Мы с вами знаем, что Давид, он в своей жизни имел много таких прообразов будущего. Даже, вы помните, в прошлый раз с вами читали третий псалом и говорили, что Давид его произнес где? В Гефсиманском саду. На месте будущего Гефсиманского сада, когда он убегал от Авессалома, своего сына. И здесь вот мы видим, что Давид, он говорит об несправедливом нападении на него врагов, преследователей, которые хотят его уничтожить. Как это сделали с его правнуком, да? Христом, который является сыном Давида по плоти. И вот именно поэтому на 6-м части этот псалом читается, потому что мы с вами знаем, что службы часов, они вот посвящены воспоминаниям событий связаны с последним днем жизни Господа. Первый час посвящен суду первосвященников, беззаконному суду. Девятый час посвящен воспоминанию приговора Понтия Пилата, а также посвящен воспоминанию сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы, который в 9 часов утра сошел, в 3 часа по византийскому времени. Шестой час посвящен распятию Господа, а девятый час его смерти. Вот как раз на шестом часе, поэтому читается повествование об распятии Господа. Итак, говорится так. Боже, ради в имени Твоем спаси меня и в Твоей силе суди меня. Что значит во имя Твоего спаси меня? То есть, как говорю, то есть я в Твоем имени нахожусь. Я ношу Твое имя. И ради этого имени Ты меня спаси. Василий Великий, толкуя эти слова, говорит так. Какое есть имя у Бога, которое понуждает Его спасать нас? Имя Спаситель. Оно же должно оправдываться. Так? Вот. Мы знаем, что нашего Бога зовут Спаситель. По-еврейски? Иисус. Ишуа, да? Бог Спаситель. Вот. И вот и поэтому мы говорим, что Боже, в имени Твоего спаси меня. Ты обещал быть моим Спасителем. И поэтому избавь меня ради Тебя самого. Вот заметьте, кстати говоря, непосредственность Давида. Давид всегда с Богом обсуждает все свои беды. И радости тоже. Понимаете? То, чего мы не умеем. Он живет перед лицом Бога. Он в Боге все свои беды и радости осмысляет и им живет, им чувствует себя. Поэтому он говорит, ради тебя самого ты меня спаси. Давид никогда не говорит, что Бог его спас ради его заслуг. Понимаете? Он говорит, что Бог спас себя его ради себя. Даже когда он знает, что он прав, он и то говорит, что Бог его спас ради себя. Почему? Потому что он знает, что в Боге источник всякой справедливости, правды, в Боге источник спасения. Бог является верховным правителем вселенной, и Бог является тем единственным защитником, в котором можно найти спасение. И его сын, сын царя Давида, знающий по опыту, значение призвания имени Божьего говорит так. В книге притчи сказано, имя Господня – крепкая башня. И всякий, кто убежит в нее, останется свободным. Он окажется спасенным. Вот. Таким образом, Давид тоже убегает в башню имени Божия. Самая надежная башня. Самая надежнейшая. Когда человек призывает имя Господа и надеется, возлагает всю надежду на Бога, не частично, да, а всю надежду, то он спасается. Почему частично нельзя возлагать надежду на Бога? Как вы думаете? Ну, смотрите, вы попали в башню. У них хорошие крепкие стены. Но вы решили не пользоваться за дверью башни. То есть не запирать ее, а сказать, да я свой тут фанеру прислонил к дверке, да, от себя, да, и люди меня не схватят. Ну, схватят же, да, выбьют фанеру спокойно на ногу. Вы делаете сама, воспользуетесь этой железной дверью, которая там вделана, так? Ее не вышибешь. И вот здесь то же самое. Здесь идет речь, что если ты надеешь на себя, ты оставляешь дверь, вот этой надежды на себя, открытой. И через нее на тебя нападут, понимаете? Вот в этом причина, что многих людей Бог не слушает, которые его призывают. Потому что они при этом на себя еще надеются. А когда человек надеется полностью на Бога, то он абсолютно защищен. Вот могу привести пример из древнего патриархата. Был такой человек, Ава Даниил. И однажды на скит напали, на скит, то есть место, где они жили, напали берберы. Ну, это варвары, которые всегда жили грабежом, они сейчас, собственно, им сейчас живут. Вот, кто бывал в Египте, наверное, знает таких бедуинчиков. Вот, которые считают, что если они ограбили европейцев, то они деньги зря прошу. Вот. Ну, в общем, тогда они были более воинственны, они обычно убивали еще. Вот. И они напали на скит, а монахи, увидев заранее, что они нападают, они убежали из монастыря. А вот Даниил, он был в таком смятении, у него какое-то, видимо, внутреннее борение было, он говорит, если Бог меня не хранит, то зачем мне жить? Если убежали, он остался. Проверить, Бог хранит его или нет. Ходят берберы, грабят все, а его не видят. Тогда Ава Даниил говорит, вижу, Бог хранит меня. Тогда побегу и я, как убежали блаженные отцы. Вот это вот.